затем соборные послания, послания Павла и Откровение. Мы так несколько деталей выделим, на мой взгляд, важных. Книга «Деяния апостолов», автором является Лука. Обращает это же свою книгу, как и первую, к определенному человеку, Феофилу. Очень мало известно из истории церкви о том, кто он был. Известно лишь одно, что он очень именитый, известный человек, занимающий, вполне возможно, большое положение, которому Лука хотел донести слово, слово о Христе, слово о церкви, как она распространялась, эта церковь. Вот, буквально с первого стиха начинается то же самое это выражение. Первую книгу написала тебе Феофил, а теперь хочу вот еще добавить, вторую книгу написать. Если первая книга, то есть Евангелие Луки, она говорила о Христе, о его рождении, о его служении, то вторая книга говорит о том, что произошло после того, когда Христос умер, воскрес. То есть идет речь о том, что стала формироваться церковь. Поэтому вот книга «Деяния апостолов», ее обычно так называют, она может иметь еще и другие названия, которые были бы точно так же оправданы, как история ранней церкви. То есть это аналогичная вот мысль, которая полностью отражает содержание этой книги. От иудеев к язычникам, тоже очень важно, если первые 8-9 глав повествуют, фокусируют внимание на иудеях, а затем уже на служении среди язычников, это тоже важный очень показатель того, что вот Евангелие, оно стало распространяться по всему лицу земли, а не только для иудеев. А также можно назвать Дух Святой в церкви. И вместе с этим еще одно из названий – это «От Петра к Павлу». То есть вы, наверное, хорошо знаете, что опять-таки мы говорим вот первые где-то 8-9 глав, они большей частью фокусируются вокруг служения или на Петре, как на одном из главных апостолов. А последующие уже главы очень практически везде. Там Петра фактически вы уже не увидите. Там только служение Павла. Вот это некоторые такие вот наброски, как можно представить эту книгу. В то же время эта книга, ее можно разделить тоже на несколько частей. Первая часть, ну, я, наверное, так буду писать уже, чтобы время не занимать, это происхождение церкви, которое связано большей частью с Петром, со служением Петра. Происхождение церкви. Вторая часть – это переходный период. Это главы вот с 8 по 11, где там и Стефан появляется, Петр, там обращение Павла, да, переходный период. Третий – это распространение среди язычников. Очень важно отметить, что здесь один из таких вот текстов, который прямо говорит о том, что теперь переход уже в сторону язычников явно наметился, это 11 глава, 11.26 «Деяния апостолов». Текст, говорящий о том, что в Антиохии верующие впервые стали называться христианами. Антиохия – это достаточно сильный, мощный центр в христианстве. И вот после этого, ну, это далеко не иудейский город. Это Антиохия сирийская. В древнем мире очень тоже было распространено распространенными названия городов, такие как, допустим, Александрия, Антиохия. Очень много было таких городов. Да и на сегодня, пожалуйста, Мейн-стрит в каждой деревне в Америке, Спрингфилд, сколько их не знаю по Америке, ну и так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим об Антиохии, речь идет об Антиохии сирийской, которая была на север от Палестины. Антиохия сирийская. И последняя часть «Деяния апостолов» посвящена аресту и вот им судебным вопросам, связанным с жизнью Павла. Итак, зарождение христианства или зарождение церкви, переходный период, вот когда уже апостолы стали подключаться и уже плавненько к язычникам. Далее служение среди язычников, третья часть, очень пространная, очень объемная. И заключительная часть – это завершение служения Павла. Это те части, на которые разделяется книга «Деяния апостолов». Здесь бы хотелось бы еще, друзья, выделить важные три города, которые традиционно среди исследователей Библии называют как три столицы христианства. Я хочу очень коротко сказать об этом. Три города. Первая столица – это Иерусалим. В этом городе христианство появилось. Была сформирована церковь. Вторая столица – это Антиохия Сирийская, как раз о чем мы сейчас только что сказали, где христианство – это центр миссионерской деятельности. Именно с Антиохии Павла посылали на служение миссионерское. И туда он возвращался для того, чтобы общаться со своими братьями и сестрами. Это столица, говорящая о распространении христианства, зарождение христианства. Вторая столица – распространение христианства. И третья столица – Ефес. Это утверждение христианства. А о Ефесе много мы уже говорили, вы слышали. Несколько слов можно сказать, что действительно, с одной стороны, это был достаточно тяжелый в духовном смысле город. Город, где очень много было суеверий, очень много было храмов. И, ну, надо сказать так, что он отличался, этот город, тем, что это одно из ярких отличий жителей этого города, что это, я свое выражение, позвольте употребить, здесь это была свалка суеверий. Вам знакомо, наверное, выражение, да? А те суеверия, которые принимали жители Ефеса, в других местах их уже не принимали. Вот назвать это религиозностью, набожностью какой-то трудно сказать, но это просто люди вот так вот относились, настолько они были, знаете, привязаны к своим этим оккультным, суеверным объектам, которым они поклонялись. И важно отметить, что нигде Павел столько не трудился, как в этом городе, в Ефесе, нигде. В Коринфе он пробыл 1,5 года, в Фессалониках, 2 послания фессалоникийцам, 3 недели, а в Ефесе он был 3 с лишним года, 3 с лишним года. Именно вот в этот центр, где, который погряз в этом противлении Богу, Павел совершал свое очень серьезное служение. И смотрите, вот таких чудес, которые совершались Богом через Павла, нигде более не совершалось, как совершались они в Ефесе. 19 глава Деяний апостолов очень серьезно об этом служении Павла в Ефесе говорит. Сегодня существует маленькое такое отступление, позвольте сделать. Когда люди приходят к Богу после того, когда они были связаны с оккультным прошлым, то есть они, может быть, гадали, были там колдунами, были какими-то предвещателями, в гороскопы верили, астрологами были. Когда они приходят к Богу, то отмечается следующее сегодня. Говорят так, вот если ты просто был пьяницей, это покаялся нормально. Но если ты соприкасался с чем-то оккультным, то есть гадал, допустим, о чем мы говорили, да, вот астрологией занимался, то тебе нужно покаяние плюс отречение. Это то, что сегодня очень отчетливо просматривается. Вот, много на этот счет пришлось иметь встреч, иметь рассуждения. Друзья, я не разделяю эту позицию. Я разделяю позицию, что следующее, человек пришел к Богу. Если до него правильно донесено Евангелие, то это покаяние решает, ставит крест на всем его прошлом. И никакого дополнительного отречения просто не надо здесь. И Деяния апостолов, 19 глава, очень отчетливо об этом говорит. Я хочу сфокусировать внимание на то, что покаялось в Ефесе, покаялись, смотрите, не те, которые ходили к бабкам, гадалкам, да? Не те, которые в астрологию верили, а те, кто сами все это делали. Друзья, вы понимаете, да? Многие из чародеев, понятно, да, устаревшее выражение, колдунов, давайте сегодня прямо скажем, многие из колдунов уверовали, так написано. Прочитайте, пожалуйста, выберите время, вот посмотрите 19 главу. И когда они уверовали, что они сделали? Они собрали свои священные книги и сожгли их. Ну, тут, видимо, много было людей, которые умели быстро посчитать и знали стоимость книг. Это очень важный такой фрагмент в Писании, который говорит, на какую сумму? На какую сумму? 50 тысяч драхм. Друзья, ну послушайте, это очень и очень и очень много. Это очень много. Позвольте пока так на наши миллионы не переводить это все. Это достаточно большая сумма. Достаточно большая сумма. Сожгли книги. А кто был свидетелем их покаяния? Павел. Прошу обратить внимание, речь не идет о тех, кто запачкался соприкосновением с оккультным. Главное, речь идет о тех, кто делал эту грязь. И Павел не сказал им, ребята, то, что вы покаялись, это хорошо. Теперь давайте все в очередь выстраивайтесь, будем вам энкаунтер устраивать. Будете вы еще отрекаться. Друзья, я немножко допускаю такую иронию. Именно 19 глава Деяния апостолов ставит полный крест на вот этой вот недоброй, неправильной практике. Если Евангелие, весть о покаянии правильно донесена людям, Люди прекрасно понимают свое состояние и что они делали, и исповедуют грехи свои перед Богом, не накладывайте на них никакого другого груза или бремени. Вот очень это, этим ценно деяние апостолов, вот даже в этом вопросе. Несколько мыслей еще по деянию апостолов. В этой книге, если мы сказали о том, что в Евангелии Иоанна несколько раз, 7-8 раз, вернее, употребляется выражение «Христос о себе сам», будьте внимательны, идет речь о том, что Христос о себе говорит «Я Иегова», да? «Иегова путь», «Иегова хлеб», «Иегова воскресенье», то в Деянии апостолов, друзья, важная, очень важная деталь. 107 раз, 28 глав книги Деяний апостолов, 107 раз встречается выражение «Христос Господь». То есть Иегова. С одной стороны, это важно вот это соединить одно с другим. В Евангелии Иоанна Христос сам себя называет. Ну, вернее, когда мы читаем Евангелие Иоанна, Христос говорит «Я Иегова». Лука пишет о том, что так воспринимали люди Христа, что Иисус Христос Иегова или Господь. То есть, когда идет, употребляется выражение «Христос Господь», то употребляя, в русской Библии написано «Господь». Но когда это связано особенно с Ветхим Заветом, то цитируются тексты, где на еврейском стоит Иегова. Итак, 107 раз в Деянии апостолов встречается выражение «Христос Господь». Это то, как воспринимали его люди, последователи. Поэтому сегодня это ложное обвинение, что христиане, вот они стали называть его Господом, Иеговой, а он себя так не называл. Это является полным библейским заблуждением. Христос представил себя, кто он. И вот как он себя представил, так его воспринимали люди. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Это очень-очень важная мысль. Теперь важно отметить то, что тоже, на чем Христос был распят. Вот интересно, сегодня идет спор, он на шесте был распят или на кресте был распят. Ну, вы знаете, откуда эта проблема возникает. В Деянии апостолов мы встречаем выражение, что он был распят на древе. На древе, как знак того, что не на пластмассе, не на железе, не на доме, а на древе. Понятно, да? То есть это не говорит о форме дерева. Идет речь о факте, что он на древе распят, распинали на древе. В силу того, значит, что вот так оно должно быть, это распятие. Теперь, чтобы говорить о распятии, тоже важный момент, о распятии Христа, не забывайте, что распятие кто совершал? Римляне. Поэтому, чтобы знать, как распинали римляне, почитайте историю. Практику распятия на крестах, она была и до римлян, но очень широко практиковалась в Римской империи, а Христа распинали по законам Римской империи. Помните, очень важную деталь евангелист употребляет, когда они пришли к Пилату, говорит, значит, вот, надо его наказать. И говорит, вы имеете закон, распните его. Помните, что они говорят? Мы не можем этого делать. Обратите внимание, мы этого не можем делать. Они пришли к власти римской, кому? К Пилату. Представитель римской власти, ты его распни. Как он распинал? По законам Римской империи, это была Римская империя, распинали они на крестах. Причем важно отметить, что ранние кресты, сегодня вот обычно их рисуют, что это вот такой крест. Фактически, друзья, это не такой формы был крест, а вот такой формы. Т-образной формы. Вот, а здесь дощечку прибили над головой, понимаете? Дощечку. Сей царь Иисус Назарей, царь иудейский. Но крест был вот такой. Один сюда прикрепляли перекладину, и именно вот эту перекладину нес осужденный. Ну, это маленькая такая деталь. Так вот, друзья, он был распят на древе только потому, чтобы исполнилось пророчество Ветхого Завета. Но распинали его во время Римской империи, по законам Римской империи, на крестах. Поэтому говорить, что Христос был распят вот так, как вот на столбе его взяли, руки привязали, друзья, ну, это в высшей степени просто неуважение вообще ни к истории, ни безграмотно, и является просто пренебрежением Священным Писанием. Друзья, тоже очень важная деталь. Хорошо, друзья, я думаю, на этом, наверное, достаточно. Это по Деяниям апостолов. Давайте мы несколько слов скажем о соборных посланиях. Значит, друзья, Евангелие коротко мы рассмотрели, книгу Деяний апостолов рассмотрели и соборные послания. Когда мы говорим о соборных посланиях, то думаю, что вы уже понимаете, что речь идет здесь о семи посланиях. которые не писал Павел. Соборные послания. Первое послание – это Иакова. Далее, значит, 2 Петра, 3 Иоанна, с 1 по 3, и послание Иуды. Вот эти послания называют соборными. Одна из причин, почему они соборные, это устаревшее тоже выражение, послание, не обращенное конкретно какой-то церкви, а имеющие общее на назначение. Ну, к собранию точнее, устаревшее же не к собору. Понятно, да? Послания, адресованные к христианам, если так можно сказать. Понятно, то есть не конкретно кому-то. Даже когда Иаков пишет свое послание, помните, что он пишет? 12 коленам, где живущим? В Иерусалиме. В рассеянии. То есть, обратите внимание, идет речь об огромном-огромном адресате, который рассеян фактически по всему лицу земли. И так далее. То есть, вот так, это главная причина, почему эти послания называются соборными. Они короткие. Надо прямо сказать, о чем мы ранее говорили, что много было написано посланий, много было написано Евангелий, но не все вошли в канон Нового Завета. В прошлый раз мы этот вопрос рассматривали. Поэтому говорить о том, что Петр не мог написать Евангелие, это неправильно. Он мог написать, но и сегодня находят им Евангелие Фомы, Евангелие Петра, возможно, найдут Евангелие Нафанаила. Говорят так, что Иуда тоже написал послание, хоть и повесился, да, ну, неграмотное просто отношение к Священному Писанию, послание Иуды. Иуда предатель не писал. Иуда хоть и повесился, а послание успел написать. Шутит она, говорят так вот. Ну, когда хотят показать, что люди просто с неуважением относятся вообще к авторам Нового Завета. Из этих вот авторов Иаков, друзья, это коротко очень, это брат Иисуса по плоти. Брат Иисуса по плоти. Иуда тоже брат Иисуса по плоти. Вот эти двое из четыре фактически автора написали 7 посланий. Двое из них являются братьями Иисуса, либо там от Марии, либо от Иосифа оставшиеся. Ну, да, мы об этом помните, с вами ранее говорили, когда Христос родился. Когда Христос родился, написано, она родила кого? Первенца. Ну, уже там посчитали, да, там не 6, не 4, там их было больше. Значит, она родила первенца. Когда идет речь о Христе, о Сыне, как о Сыне Божьем, идет речь единородный. Так? Разницу видите, да? Единородный, значит, другого нет. Когда идет, употребляется выражение первенец, это означает, что есть еще другие. Я понимаю, что определенная группа христианства не принимает это. Как так? Дева Мария родила святого младенца. Как она, какое вообще она имела право других рожать? Ну, иногда я так немножко так вот добавляю некоторые иронии, друзья. Но если Писание говорит, мы верим Писанию. Мы верим Писанию. Родила первенца. Евангелисты употребляют выражение о том, что братья его не веровали в него. Идет речь о конкретных братьях. Дальше. Не здесь ли между нами его братья и сестры? И ряд других текстов. Итак, у Христа были братья и сестры. Иаков один из них. Очень серьезное служение занимал, и надо, может быть, несколько слов позвольте, ну, о каждом из них немного сказать, я считаю, что это очень важно и полезно. Иаков, когда Петр стал нести служение благовестникость, так и можно выразиться, стал путешествовать. А когда они стали путешествовать? Когда Господь заставил их. Он им сразу сказал, идите там по всему лицу земли. Они в Иерусалиме все сгруппировались, большую церковь стали организовывать, так лучше. Вот когда нас много, мы много можем сделать. Нет, подождите, я не говорю вам, в Иерусалиме только занимайтесь, вы по всему миру должны проповедовать. Петр стал нести служение уже, скажем, там в Самарию, помните, его посылали, когда там вдруг самаряне посмели покаяться. Я немножко так иронию добавляю, пошел Петр, иди разберись, какое не имели права нашего Бога, перед нашим Богом покаяться. Помните, да, такое неудобное положение. Петр пошел, говорит, слушай, говорит, они тоже наши братья. Это хороший урок сегодня, современный верующий. Вот американцы, они тоже наши братья. Интересная деталь. И вот это было очень, Господь очень серьезно работал над апостолами, чтобы заставить их, я смею сказать, чтобы они совершали то служение, которое он пред ними определял. Иаков, после того, когда Петр ушел из Иерусалима, он остался во главе Иерусалимской церкви. Он фактически безвыездно прожил в этом городе. Ну и добавляем иногда так, это все-таки были евреи. Мы не говорим, что они худшие и лучшие, мы говорим просто особенность евреев. Писание, особенно Ветхий Завет, прямо говорит, дает характеристику этому народу. Помните, пророки говорили, вы народ жестоковырный, жестокосердный. Вы вот люди с необрезанным сердцем, ушами. Столько много таких вот очень неприятных характеристик Бог через пророков дает народу израильскому. Не забывайте, что среди этого народа нес служение Иаков. Уникальное само по себе послание. У него в русской Библии, значит, если посчитать, 108 стихов на 5 глав. 108 стихов. Из этих 108 стихов, в 108 стихах встречается 54 повеления. Вот это делайте, вот это делайте, вот это делайте, вот это делайте. Это одно из практических посланий. Человек, который долгое время среди тяжелых людей трудился, формировал в них характер христианский. Друзья, вот если хотите понять, может быть, те процессы, которые у вас происходят, если вы где-то вовлечены в душепопечительскую практику, обращайте внимание на послание Иакова. Человек, который долгое время был предан церкви. Я думаю, это хороший урок современным христианам, в частности, тем, кто несет служение. Мы почему-то думаем так, что успех служения заключается в том, что мы будем знакомы со многими церквами, везде будем, там, там, на всех мероприятиях, конгрессах, конференциях. Нет. Успех тогда, когда ты в своей церкви. Это не значит, что с другими мы не общаемся. Понимаете? Мы говорим о развитии поместной церкви. Если вот каждый член поместной церкви будет прилагать старания, чтобы моя поместная церковь развивалась, это не значит, что мы других будем унижать. Мы говорим о том, что Бог дает нам возможность развиваться в поместной церкви. И послание Иакова является очень яркой тому иллюстрацией. Очень яркой иллюстрацией. Причем важно отметить, что еще одна деталь. Когда происходил самый первый собор, мы об этом как-то говорили, кстати, вот Деяния апостолов, возвратимся немножко, указывает на то, что этот собор был, когда апостолы собрались и решали один очень важный духовный вопрос. Как относиться к закону Моисееву? Деяния апостолов, 15 глава. Очень серьезное внимание уделяет Лука этому событию. Важно отметить, это хороший пример современным христианам, современным служителям, как реагировать на доктринальную какую-то проблему. Собрались, обсудили, приняли решение и разослали по церквам информацию. То, что сделали первые апостолы. Причем, смотрите, вот первые апостолы не поступали так, как сегодня очень часто люди поступают. Приезжает человек, который занимает, может, особое положение в христианстве, ну, допустим, там, епископ, там, патриарх, председатель, да, какого-то там союза объединения. Ему, как правило, он должен говорить в заключении. Не так ли? Это будет что-то, ну, неправильное, если он будет там первым говорить. Первый собор явно говорит о том, как происходило это. Первый, кто представляет суть проблемы, кто был? Петр. Петр стал говорить. Павел представил проблему, высказывается Петр. Затем, после этого, кто говорит? Яков. И говорит, как Симон изъяснил, то есть Петр до него говорил, Симон Петр. И он дальше продолжает свою речь. И после этой речи никто больше не выступал. Они приняли решение. Вы понимаете, да? Вот я на очень серьезный вопрос обращаю внимание. Петр все-таки был главным апостолом. Он, ну, все-таки понимали, да, что вот ты Петр, дам тебе ключи Царства Небесного, да? Но вместе с этим, смотрите, как легко решались эти вопросы. Один из братьев пошутил, приехал большой брат, скажем, как у нас говорят, да, занимающий служение, и в церкви его представляет. Говорит, вот теперь брат будет говорить в заключении. Интересное значение у слова «заключение». Брат выходит и говорит, я из тюрьмы буду проповедовать, потому что сказали, что в заключении брат будет проповедовать. Поняли, да, вот значение «тюрьма». Заключение – это тюрьма, prison. Ну так зачем вот эти вот выражения-то употреблять? Немножко улыбнулись, друзья. Итак, яркая иллюстрация того, как строилась христианская жизнь даже среди служителей. Там не было такой вот иерархии, которая сегодня там попробуй пикни, попробуй скажи что-то по-другому. Это открыто и прямо, мы совершаем служение. Павел говорит, мы соработники у Бога, так? Или вы соработники у меня? Ну и так написано. Мы соработники у Бога. Это важный урок сегодня, как следует воспринимать нам друг друга. Итак, Иаков, единственный из авторов всей Библии, который очень серьезное ударение делает на самую огромную проблему сегодня в христианстве, это проблема языка. Единственный, кто очень серьезно говорит об этой проблеме. Интересно отметить, что именно об этом Евангелии, но опять очень негативно отозвался Мартин Лютер, реформатор. Он назвал его соломенным посланием. А почему? Потому что Иаков пишет, вера без дел мертва. А проблема-то заключалась в том, что во время реформации говорили так, что для спасения нужна вера. А Иаков говорит, нужны еще и дела. Понимаете, да? И вот за это его не взлюбили. Ну, друзья, это отдельный вопрос. Не вижу никакого основания говорить об этом, вернее, видеть в этом проблему. Надо понимать, почему Иаков об этом писал. Почему? Маленький пример. Христос говорит, от избытка сердца говорят уста. Фразу. Давайте оставим памяти. А что ты на внешность смотришь? Ты на внутреннее посмотри. Да если ты из этого внутреннего выносишь там непонятно что, что у тебя там еще осталось? Так вот, смотрите, Иаков как раз нацелит внимание на то, что вы говорите, что вы верующий, что по вас не видно, что речь. Понимаете, да, о чем идет речь? Для Иакова вопрос спасения по вере не был проблемой, он так это воспринимал. Но он прямо говорил, что, ребята, если вы действительно стали верующими, ну что-то по вашей жизни, это не, если вы говорите, что вы верующий, не видно по вашей жизни, что вы верующий. То есть реально дела должны делать, которые соответствуют вашему названию. Помните, Павел пишет очень важную мысль Ефесянам 2.10. Мы его творение. Мы созданы во Христе Иисусе уже. Мы запрограммированы, позвольте современным языком это передать. Мы запрограммированы на добрые дела, которые Бог предназначен нам исполнять. То есть, когда реально смотрим мы на жизнь человека, она либо подтверждает, что он христианин, либо не подтверждает. Это не значит, что он по делам спасается. Но поскольку во время реформации, вот в тот период, очень остро поднялся вопрос спасения по делам, понимаете, да? То неудивительно, почему Лютер вот так вот выразился. То есть, поймите правильно, чем вызвано его такое отношение. Итак, это несколько слов буквально об Иакове. Ну, там много-много важных моментов, просто, друзья, к сожалению, нет времени много говорить об этом. Послание Петра. Послание Петра. Очень важные ключевые слова в этом послании – это страдание и познание. Когда мы говорим о посланиях Петра, он очень много говорит, очень серьезное внимание выделяет познание, особенно во втором послании. Что важно отметить, что только 4 раза во втором послании встречается слово «познание». При всем том, что всего 4 раза на 3 главы, но это очень серьезные заявления. И поэтому действительно можно сказать, что главная цель, особенно второго послания, если первое – это страдание, очень много говорит он о страданиях. Во втором послании еще много говорит о познании. Вот давайте пойдем далее. Труды Иоанна. Труды Иоанна. Написал 3 послания. Надо прямо сказать, что в наших Библиях обычно пишут 1 послание Иоанна, 2 послание, 3. Запомните, пожалуйста, по-моему, об этом говорили, что когда писали авторы свои труды, это Евангелие, послание или откровение, никогда... Никогда они не писали. То есть вот то, что сегодня в русских Библиях есть, вот святое послание святого апостола Павла. Или святое благовествование святого апостола Матфея. Такого не было. Названия были очень короткие. Евангелие Матфея называлось по Матфею, кота Матайон, все. И никаких добавлений. Кота Маркион, по Марку. Кота Иоаннаин, по Иоанну, и все. Деяния. Значит, Петра. И не было там первое, второе, понятно? Это когда уже стали канонизировать, да, то там уже стали называть это первое, это второе, а когда делали синодальный перевод, то поскольку делали это представители Русской Православной Церкви, то, понятное дело, вот эти вот названия, добавления и появились там, да, Святой Евангелие святого апостола Матфея. Понятно все, да? Фактически в оригинале, на языке оригинала не было этих названий. Конкретно кто? И все. В Ефес. И не было там послания Павла в Ефес. Нет, просто в Ефес. Энефесов, все. В Рим, в Коринф, Филиппы, в Фессалонику, в Галатию. И все. Друзья, вы понимаете, да, о чем идет речь? Это уже просто добавление. В какой-то степени оно облегчает нам сегодня понимание, да, мы говорим, это послание Павла, там, он Галатам, но первоначально не было вот этих вот полных названий. То же самое можно сказать и о трудах Иоанна. Иоанну, или, допустим, Иоанн Гаю, допустим, Иоанн там к тому, и все, всего лишь навсего. Вот мы сейчас изучаем с вами 1 Иоанна. Очень коротко, друзья, но главное, что можно сказать об этих посланиях Иоанн, как уже, мы говорим, глубоко верующий человек, имеющий очень глубокое познание, посвященность Богу, внутренно он понимал, видел опасность тогда, когда она еще не вылилась на поверхность, не поднялась. Он видел то, к чему завтра общество может прийти. Это глубокая проницательность. Это то, что в Библии называется ведение. И против вот этой опасности, которая стала позже проявляться, Иоанн пишет свои труды. Эта проблема была связана с гностицизмом, знанием. Очень много об этом Иоанн говорит. И несколько слов, позвольте сказать, о послании Иуды. Самое короткое, вернее, автор, который меньше всех написал. Допустим, 2 и 3 Иоанна, они по объему меньше. Понятно, да? Но Иоанн написал другие труды. Евангелие написал, Откровение написал и три послания. Иуда меньше всех написал. Меньше всех написал. Важно отметить, помните, мы об этом ранее на служении говорили, у Иуды было очень высокое, это тоже брат по плоти, тоже было высокое имя. Слово «имя» – «восхвалю Господа». «Восхвалю Господа». Как-то я проповедовал тоже в церкви, говорил о том, что один и впервые, когда это имя стало введено, вернее, в библейскую практику, мы находим это упоминание в книге «Бытие», когда родился четвертый сын. Не в «Бытие», простите, да, в «Бытие», прошу прощения. Когда родился четвертый сын у Иакова, назвали его Иуда. И сказала «восхвалю Господа». То есть имя Иуда – это «восхвалю Господа», «восхваление Господа». Второй Иуда, ну их много было, второй Иуда опозорил, опустил это имя. Иуда – предатель. Важно отметить, что Иуда не поменял свое имя, тогда такой не было практики скрываться от правосудия, да? Псевдонимы брать, прятаться. Вот это опущенное имя, я, может быть, по-своему немножко говорю, Иуда – предатель, опустил это высокое имя, а он его сохранил, и он его поднял на высоту. Иуда – раб Иисуса Христа. Он не говорит, что я брат Иисуса. Он говорит, я раб. То есть правильное понимание того, при всем том, что он имел полное право, говорит, ребята, у меня особые привилегии, я, простите, я же брат, вот, поэтому посчитайте со мной. Вот не было этого ни у Иакова, ни у Иуды. Они представляли действительно себя как слугами Христа. Тоже это послание, много о нем спорили, много говорили, включать, не включать его в канон, это много серьезных было трудностей. И все-таки оно вошло в канон. Одна из причин, почему не соглашались с тем, что это послание должно быть включено в канон, Иуда цитировал, сегодня мы говорим, неканонические книги. Иуда цитировал неканонические книги. Когда он говорил о том, что архангел Михаил спорил спорил с дьяволом о Моисеевом теле, и говорил, не спорил с ним, вернее говоря, он говорил, не спорил, а говорил только, да запрети тебе Господь. Это важный момент, как вот тот, который имеет полномочия от Бога, архангел Михаил Ангел, когда он спорил с дьяволом, фактически это был представитель Бога, но обратите внимание, как он с сатаной разговаривал, да запрети тебе Господь. Не говорит, я тебе повелеваю, иди отсюда, да? Да запрети тебе Господь. Понимали прекрасно, как вести себя. Сегодня очень много смельчаков, которые, ну, простите, это ангелы прекрасно понимают, как вести себя. А люди сегодня смотришь на те спектакли, которые устраивают, думаешь, вам бы и послание Иуды почитать. Вот. У нас в Прибалтике нет сатаны. Мы ему купили билет и отправили его в Россию. Современный лидер огромного движения, которое прогрессирует сегодня. Но это просто, простите, человек, который абсолютно не представляет, что такое дьявол, если он такие просто, простите, безумные заявления делает. Это первое. То есть в этом случае Иуда цитировал ветхозаветную книгу, неканоническую, «Успение или смерть Моисея». Она не вошла в канон Ветхого Завета. Вторую неканоническую книгу, которую он цитирует, это когда он пишет о них, писал и пишет и Енох, седьмой от Адама. Се идет Господь со тьмами ангелов. Есть три неканонические книги Еноха. Иуда цитирует одну из них. Итак, неканоническая книга «Успение Моисея» или «Смерть Моисея». И вторая – это книга Еноха. И вот за это считают так, но мы не можем включить, почему он на недостоверные источники ссылается. Это доносит до нас вот дискуссию, которая была на этот счет. Ну, друзья, как бы это ни было, Духу Божьему угодно было, чтобы эта книга была включена в канон Нового Завета. И очень важно, вот Иуда при всем том, что короткое послание написал, но он поднял одну тоже из серьезнейших проблем, которые сегодня существуют. Это проблема ропота. Он очень подробно об этом говорит. И называет ропотников то не так, то не так, то не так. У ропотника всегда есть причина недовольствовать. Есть песня такая, ропщут понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. И то не так, и то не так, и то не так. Удивляюсь, друзья, что, ну, к сожалению, большому в нашей церкви таких вот ропотников больше, чем достаточно. Вот поставьте сегодня Христа в современном христианстве. Поверьте, обязательно будут роптать. Но обязательно не понравится это. Поэтому сегодня не идет речь о том, что вот пресвитер не такой, диакон не такой, церковь не такая, хор не такой. Это проблема внутреннего состояния. Иуда прямо говорит, дает характеристику этим людям. Какие это люди? Это люди душевные. Есть три категории состояния человека. Есть плотские люди, есть духовные, что обычно употребляется в христианстве. Но Иуда выделяет вот эту очень серьезную группу ропотники и называет это люди душевные, не имеющие духа. Итак, друзья, очень важный такой момент. Мы говорили вот об соборных посланиях. Коротко буквально, сожалею, что у нас нет времени подробно говорить. Хотя, друзья, когда-то, если появится желание, может, мы какое-то отдельное время выберем, какую-то книгу можно было бы взять, хоть Ветхого, хоть Нового Завета, и так предметно о ней поговорить. Я знаю, что молодежь готовит кемп на лето, и тоже мы уже говорили, чтобы можно было взять действительно какую-то книгу Священного Писания, просто очень серьезно ее проработать и по этой книге провести вот эту встречу. Это очень хорошая, друзья, идея. Если вы будете проводить, может, какое-то мероприятие, пусть там день рождения, может, пикник, да неважно, друзья, используйте его с пользой для вас. Пусть для вас будет целью обращения внимания на Священное Писание. Ну, книгу Псалтырь не берите, слишком много глав там. Короткие послания, допустим, послание Иуды, 2 Иоанна, допустим, 3 Иоанна, пожалуйста, возьмите, ну, поработайте, пообщайтесь, посвятите этому время. Это достаточно хорошая идея, которую можно взять на вооружение. Итак, соборные послания. 7 из дошедших до нас. Значит, еще последний только фрагмент относительно соборных посланий. Есть отличие между русскими и английскими библиями. Вы, наверное, обращаете внимание на то, что в синодальном издании идут 4 Евангелия, затем Деяния апостолов и после этого соборные послания. В английских библиях идут Евангелия, Деяния апостолов, послания Павла, соборные послания, потом Откровение. Друзья, это не является нарушением, грехом, просто идет речь о том, не о материале идет речь, а о том, в каком порядке вы их располагаете. Друзья, понятно, да? Даже, скажем, это один из важных моментов. Поэтому, друзья, не считайте, что там или американцы, они все время не так делают, и надо так начинать там выражаться. Нет, друзья, не в этом дело. Дело в том, что кто-то, вот в зависимости от того, как мы воспринимаем служение апостолов, если кто-то принимает для себя, что наш апостол – это Павел, потому что он апостол язычников, то ему приоритет его послания на первом месте. Друзья, понимаете, да? Для нас нет большой разницы, где эти послания соборные будут, после Деяния апостолов или в конце. Речь не об этом. Если уберут полностью, безусловно, люди не могут этого сделать, да? А если Богом было угодно, они были помещены в канон, они там и останутся. Поэтому, друзья, этот вопрос пусть вас не смущает. Теперь давайте уделим внимание посланиям Павла. Посланиям Павла, их 14. Я понимаю, что очень много сегодня дискуссий идет относительно послания к евреям. Приходилось самому так вовлекаться тоже в эти вопросы, выяснять, что, как, так ли это. Но я стою на позиции той, что послание к евреям написал апостол Павел. Я твердо стою на этой позиции. Когда занимался, исследовал этот вопрос, никаких причин, я знаю эти причины, которые выдвигает, и одно, и другое, пятое, десятое, нет времени об этом говорить. Никаких, вот когда анализировал эти причины, скажу прямо, они никак не поколебали вот мою внутреннюю убежденность в том, что послание к евреям написал Павел. Я считаю, что Павел написал. И надо отметить, что один из вот католических теологов выразился так, вот люди спорили и спорят. Кто написал послание к евреям, а церковь верит, что это послание написал Павел. Вот интересная позиция. Когда мы с братьями еще учились, со студентами вели очень серьезные разговоры по многим теологическим вопросам, очень часто там выделялась такая мысль, братья, которые действительно, в которых просматривалось посвящение Богу, вот действительно понимание того, чье это слово, очень часто братья употребляли такое выражение. Очень много сегодня споров, может быть. Вопрос здесь не в том, какую философскую позицию ты будешь занимать, а вопрос веры в Бога. Вопрос доверия Богу. Это реально понимали братья. Поэтому вопрос авторства еврея, послания к евреям, он тоже в эту группу входит. Эти вопросы следует воспринимать верой. Никакого нет основания, никакого, даже по содержанию этого послания, никакого нет основания отрицать, что послание к евреям написал Павел. Это маленькое такое вкрапление делаю. Почему? Потому что в зависимости от этого, в зависимости от того, кто написал послание к евреям, мы можем говорить, сколько посланий Павел написал, 13 или 14. Исходя из того, что послание к евреям, мы исходим из этой позиции, написал Павел, то мы говорим, он написал 14 посланий. Причем из этих 14 посланий, 7 он написал на свободе и 7 в темнице, когда был в заключении. Мы об этом немножко с вами говорили. И здесь позвольте эти цифры тоже опять предложить вам. Где-то с 48-49 года, где-то по 62, он написал 7 посланий. Послание Галатам, 48-49 год. Мы об этом как-то ранее с вами тоже говорили. Это одно из ранних посланий, которое написал Павел. Затем рядом находится это послание Фессалоникийцам, а потом остальные послания. Значит, за период 48 по 62 год, я опять должен немножко говорить вот эту дату, 62 год. Почему? Я придерживаюсь понятия, что Павел попал в тюрьму, и больше он уже не выходил из тюрьмы. Есть версия, что он попал в тюрьму, его освободили, потом опять схватили и предали смерти. Друзья, я сейчас нет времени подробно эти вопросы рассматривать, поэтому в зависимости от того, что если вы считаете, что это было одно тюремное заключение, да, то Павел попал в тюрьму где-то в 61-62 году, и его обезглавили. Вот так умерщвляли римских граждан. Преступников казнили на крестах, будьте внимательны. Преступников казнили на крестах. Мудрые люди, если совершали самоубийство, мудрецы и философы, они выпивали яд. И даже иногда философы так, собрались группа людей, так, все, ты проштрафился, отлучать тебя не будем, вот тебе награда твоя, яд выпей. Это было. Итак, Павла, как римского гражданина, предали смерти через отсечение головы. Это произошло либо в 64 году, если считать, что Павел был однажды в заключении, либо в 67 году, 66-67 год. Друзья, это не столь, в принципе, важно. Павел вот, значит, за время на свободе написал 7 посланий, за 14 лет, где-то 14-15 лет. И за где-то 2 года в тюрьме, 62-64 год, он написал тоже 7 посланий. Есть группа посланий, которая называется тюремные послания, хотя, друзья, я думаю, что по-русски это неправильно звучит. Послания, написанные из заключения. Понятно, друзья, да? Тюремные послания, ну, те, которые приходят к Богу с зоны, для них это понятно, это родное, с тюрьмы. Тюрем, ну, это свой вроде бы человек. Неправильно выражаться, неправильно. А послания, написанные в тюрьме. Послания Павла, написанные в тюрьме. Друзья, перечислим. Это послание Филиппийцам, послание Ефесянам. Подсказывайте. 7 посланий. Колоссянам. 2 послания Тимофею. Филимону и... Смотрите, друзья, значит, еще раз, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, 2 послания Тимофею, послание Титу и Филимону. Друзья, вот это 7 посланий. Это одно из делений. Послания, написанные на свободе, и послания, написанные в тюрьме. Можно еще выделить одну группу посланий. Это пастырские послания. К пастырским посланиям относятся 3 послания. Это 2 послания Тимофею и послание Титу. Почему он называется пастырским? Потому что Павел, служитель, пишет послание, обращенное к служителям, к Тимофею и к Титу. Наличие этих посланий в Новом Завете является добрым и очень серьезным свидетельством и хорошим уроком для современных христиан. Библия ничего не скрывает от людей. Помните, Павел пишет послание Тимофею: «Если я замедлю, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». И он подробно описывает, как функционирует Дом Божий. И нет никаких церковных уставов. Нет никаких преданий. У нас вот так было в Молдавии, у нас в Украине вот так было, а у нас в Азии по-другому. Обратите внимание. Никаких там документов, которые так вот посмотрим, чтобы против не пойти. Важно отметить, друзья, что основой служения для ранней церкви это было Писание. Ничего Писание не скрывало, как функционирует церковь. Это не подпольная организация, там служители собрались, пошушукались и съели, как иногда шутят и говорят. Нет. Четко все представлено, что такое церковь и как она будет функционировать. Послание служителя, обращенное к служителю. Вместе с этим еще чем важны вот эти пасторские послания, это учат современных верующих, в данном случае служителей, как правильно передавать опыт. Не уносить с собой его в могилу. Это не все. Не просто как правильно, обратите внимание, Павел не разговаривает, конкретно давайте сфокусируем внимание на принцип передачи информации. Так, сели все, записывайте, я буду умирать, и сейчас все будете делать, запишите все, что я вам рекомендую, что заставлю вас делать. Ну, простите, немножко допускаю иронии. Нет этого. Вы абсолютно нигде в этих посланиях не увидите превозношения Павла над Тимофеем. Это действительно отеческое послание. Он с уважением относится к Тимофею. Он прекрасно понимает, что он младший, и он называет его сыном. Но в то же время, смотрите, как сердечно, как тепло, как трогательно, да, как действительно вот, ну, глубоко и серьезно можно описать вот этот принцип передачи информации. Друзья мои, хороший урок для нас. Хороший урок для нас. Между прочим, вот наличие вот этой вот преемственности духовной является хорошим уроком и сегодня для нас. Если мы возьмем Ветхий Завет, был Моисей, у него был Иисус Навин. Был пророк Илия, у него был ученик Елисей. Был Христос, были апостолы. Был Павел, был Тимофей. Библия, ну там Иоанн Креститель, Христос. Друзья, важно отметить ту мысль, на которую сегодня хотелось, чтобы вы тоже обращали внимание. Если вы несете какое-то служение, это всегда правильно думать о замене. Позвольте поделиться маленьким примером из личной практики, когда был избран на служение руководителя молодежи в Средней Азии, брат, который оставил служение, там были очень серьезные причины, такие, никакого ни греха нет, просто это было все решено по-библейски, правильно, я просто хочу засвидетельствовать об этом, и как только избрали на это служение, буквально в этот же день мы с ним имели личную встречу, и он мне говорит: «Саша, готовь себе замену». У меня внутри, честно говоря, было возмущение. «Прости, только один день, и ты мне уже говоришь, готовь замену». Внутри я этого не понимал. Я считал, это ты что, меня подсиживать уже с первого дня начинаешь? Ну, мы так обычно начинаем употреблять эти выражения. Друзья, прошло короткое время, я понял, что очень правильная была позиция, очень правильная. Если сегодня брат несет служение, пусть это пресвитер церкви, пусть регент, неважно. Если у него нет Тимофея, человек, который не понимает свое служение правильно перед Богом. Это правильно, друзья, готовить себе замену. Пока есть возможность, передайте, пожалуйста, все то, что можно передать. Я думаю, вы понимаете, да, это очень трогательный такой момент, очень трогательный, очень щепетильный. Вот был такой царь Ирод, мы о нем немножко говорили, он терпеть не мог замену. И в этой ненависти к конкурентам он уничтожил двух своих сыновей, Аристобула Александра, Ирод Великий, и мать свою. Потому что видел в них конкурентов. Вдумайтесь, кого уничтожил? Своих родных детей. Потому что боялся, что они займут его место. Это жизнь без Бога, это нормальное явление там. Устранить конкурентов. В церкви совершенно другой принцип. У старшего обязательно должен быть младший. Христианство по-другому не существует. А иначе как передавать опыт? Подумайте об этом. Это то, что, если можно сказать немного о пастырских посланиях. Мы не сможем, конечно, к сожалению, большому подробно их рассматривать. Но, может быть, так по несколько слов коротко сказать о каждом из посланий. Первое послание Павла – послание к римлянам. Послание, которое представляет суть Евангелия. Если коротко сказать, какая основная тема послания к римлянам, это суть Евангелия. В чем суть Евангелия? Если четыре евангелиста первые, мы сегодня о них говорили, это Матфей, Марк, Лука, Иоанн, они говорят о Христе, о появлении христианства, о его учении, то Павел в послании к римлянам пишет, в чем суть христианства, вернее, в чем суть Евангелия, простите. Очень подробно и много он об этом говорит. Послание к коринфянам адресованы, это Коринф, Коринфская церковь, из всех церквей, к которым обращены или написаны послания Павла, самое проблематичное. Больше всего трудностей, больше всего проблем, разделений там было. И Павел отчетливо, вот особенно в первом послании, показывает, с чего все это начинается. Буквально в первой главе мы читаем такие слова: «От домашних хлоиных мне стало известно, что между вами есть разделение». Я понимаю, почему это происходит. В чем суть разделения? Я Павлов. Я Аполосов, я Кифин. К большому сожалению, от этой проблемы не избавлены современные церкви. Вот у нас есть, допустим, несколько служителей церкви. А я за него, а я за того. Та же самая проблема. Та же самая проблема. И Павел через это послание очень отчетливо показывает. Во-первых, явно говорит о том, в чем суть проблемы. Это проблема разделения. Мы группировки создаем, кланы создаем, родства укрепляем. Что потом так, или ртом своим, голосом взять что-то, понимаете, или какими-то подпольными такими этими, захватить власть, ключевые позиции церкви. Друзья, к сожалению большому, вы реально понимаете, что это сегодня христианство от этого не избавлено. Все эти подпольные, подковерные интриги, они, к большому сожалению, существуют. Я просто открыто об этих вещах должен говорить. Но смотрите, что явно мы вот видим, что Писание... В послании к Коринфянам Павел отчетливо говорит, к чему приведет разделение и какой выход от этой проблемы. Во-первых, прямо говорит, что вот это разделение, раз вы разделились, то у вас нет общности. И вы пропускаете очень много серьезных опасностей в вашу церковь. Позвольте перечислить немного, мы как-то имели с вами беседу в церкви, позвольте немножко по памяти перечислить. Первое, вот причина вашего, вернее, к чему приводит разделение – делаются такие грехи, которых даже в мире нет. Дальше. В идоложертвенных вы не можете разобраться, что является идоложертвенным, что не является. В семейных вопросах проблемы. О разводах 7, 11 главы. В вечере, неправильное представление о вечере Господней. Неправильное представление о служении даров Духа Святого. Обратите внимание, это последствия. Это последствия разделения. Самая трагичность в том, что вот это разделение приводит к тому, что люди перестают верить в воскресение мертвых. Вдумайтесь. Вот это главная цель Евангелия – достичь, чтобы воскресение мертвых. Помните, Павел пишет? Чтобы достичь воскресения мертвых, когда мы предстанем пред Господом. Это последствия, последствия разделения. И какой ответ на, вернее, какой выход из этой ситуации предлагает Павел? Крест Христов. Вот как это неудивительно. Как это неудивительно. Подумайте, друзья, если сегодня у вас проблемы между собой, если грехи совершаемы, а если сегодня у нас доктринальные вопросы, если сегодня у нас разделение, вот подумайте о том, ребята, самый лучший выход, который можно в этих вопросах подложить, ребята, давайте мы с вами поговорим о Христе распятом. Понимаете, то есть вот этот грех, нет, подождите, давайте мы о Христе будем говорить. Давайте мы о Христе будем говорить. И вот размышление о Христе распятом очень явно просматривается в этом послании, что Павел именно эту идею представляет как выход из этого тупика. И прямо говорит, слово о Христе для погибающих Безумие. Юродство есть, так? А для нас спасаемых сила Божия. Будьте внимательны. Мы не можем ориентироваться, и мы не обязаны ориентироваться на мир, который не знает Бога. А им это неприятно говорить о Христе распятом. Ну, простите, мы же прекрасно понимаем, почему им неприятно об этом говорить. Потому что для них это безумие, согласно Священному Писанию. Мы будем говорить о Христе распятом, потому что в нем наше спасение. И очень важный момент, позвольте мне небольшую вам схему представить. Вот схема этой проблемы, которую мы рассматриваем в послании к Коринфянам, проблема разделений. Позвольте так, символически, гору нарисовать на горе крест. Когда люди находятся далеко от вершины, то находится здесь один человек, допустим, здесь, то они друг от друга очень далеко, так? Павел предлагает им, давайте мы о Христе будем говорить. Давайте, ребята, со всех сторон мы приблизимся к Голгофе, ко Христу распятому. А вот когда мы сюда, обратите внимание, чем ближе мы ко кресту Голгофы, тем ближе мы друг к другу. Обратите внимание, мы не будем говорить о грехах сегодня. Мы понимаем, почему это происходит. Мы хотим указать на то, где решение этих вопросов. И вот когда он нас приводит к Голгофе, то подумайте, я, может быть, такой риторический вопрос хочу вам задать. Когда мы визуально, вернее, в размышлении представляем Христа распятого, скажите, вот видя Христа распятого, не просто видя, понимая, что он распят, и распят, потому что он занял мое место. Он там не должен быть, там я должен быть. И вот размышляя о Христе распятом, у меня к вам риторический, логический вопрос. Как вы думаете, повторюсь, глядя на Христа распятого, мы будем делиться, группироваться? Это серьезный вопрос. Мы будем грешить свободно, хуже, чем в мире? Мы будем хвалиться дарами, у кого какой больше дар? Мы будем разводиться? Мы будем то-то-то делать? Нет. Будьте внимательны. Ответ на проблемы в христианстве. Посмотри на Голгоф. Если запутался в жизни, если не можешь разобраться с самим собой, давай, друг, поднимись на Голгоф. Ближе к Голгофе, прежде всего, ближе друг к другу, там нет разделений. Христос нас объединяет. Будьте внимательны, одна из трагических церквей, больше всего там было проблем. И смотрите, какой выход дает Павел. Далее послание Галатам. Послание Галатам обращено не к одной церкви, а к четырем церквам. Это Галатийская провинция, Рим был разделен, у нас Америка разделена на штаты, Римская империя была разделена на провинции. В одной из провинций, которая называлась Галатия, было очень много городов, и вот там несколько церквей, которые недалеко друг от друга находились. Это Листра, Дервия, Икония, четвертая, Листра, Дервия, Икония, простите, позабыл четвертую. Вот к этой группе церквей Павел адресует послание. Главная цель этого послания, объяснить роль Христа, показать, что спасение во Христе, не в делах. В Галатийских церквах очень сильное было влияние иудаистов, иногда называют их легалисты, законники, которые утверждали, ребята, спаслись хорошо, покаялись, но надо соблюдать закон. И вот против этой влияния иудаистов на людей, это очень много там было из верующих неевреев, но влияние иудеев было очень сильное, поэтому против них Павел адресует это послание. Пишет это послание, показать, что конец закона Христос. Он очень серьезно об этих вопросах говорит. Это послание Галатам. Главная цель – это показать, что спасение во Христе. Конец закона Христос. Христос – это достаточно. Послание к Ефесянам, мы его рассматривали в церкви, представляет, это одно из посланий, написанных в заключении, представляет суть церкви. Если задать вопрос, какая из книг Нового Завета очень серьезно, глубоко и все, ну, максимально со многих сторон описывает суть церкви, происхождение, природу. Друзья, это послание Ефесянам. Послание к Ефесянам. Следующее послание Филиппийцам. Греческий городок, одна из церквей, которая меньше всего получила от апостола Павла нареканий. Надо сказать, что это очень жертвенная была церковь. Церковь, где было очень много посвященных людей. И единственное вот предостережение, которое Павел в этой церкви пишет, это «умоляю вас, вот в Еводии, там, Евтихии, Еводии, значит, ну, остерегайтесь их». Это единственное предостережение, больше никаких вопросов там не просматривает. Это церковь, которая понимала, что Павел несет служение, и они постоянно его материально поддерживали. Он прямо говорит, вы много раз присылали мне, раз и два на нужду. Это действительно вот церковь, которая нормально возрастала, и это послание иногда называют посланием радости. Радуйтесь, Господи, и еще раз говорю, радуйтесь. А далее мы, значит, послание Колоссянам, вернее, послание Филиппийцам, послание Колоссянам. Они очень близки, послание к Колоссянам по содержанию близко к посланию к Ефесянам. Иногда их исследователи Нового Завета называют послание-близнецы. Послание-близнецы. Послание к Колоссянам все-таки имеет другую направленность. Говорит о главенстве Христа, говорит о том, что мешает сегодня понимать в понимании Христа, о том, что очень много факторов, которые уводят внимание людей от Христа. Помните, смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, каким-то пустым обольщением, по преданиям человеческим, по стихии мира, а не по Христу. Он поднимает один очень серьезный вопрос относительно обрядов, относительно традиций. Говорит, если, смотрите, если мы умерли во Христе, значит, мы живем во Христе. Смотрите, итак, если вы умерли для стихии мира, то для чего вы придерживаетесь постановлений? Не дотрагивайся, не вкушай. Это что? Вот это постановление, обратите внимание. Тело во Христе. Тело во Христе. Очень серьезно Павел, послание к Колоссянам, говорит о важных вопросах. Умереть для греха со Христом и воскреснуть для новой жизни. Как-то мы в группе, в одной из групп верующих подняли вопрос, вернее, проводили регулярные беседы. Ну, друзья, о чем мы в следующий раз будем говорить? Такой один из братьев задал вопрос. Он говорит, давайте мы поговорим. Вот Колоссянам 3 глава 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляете, а не земном. Но когда коснулись и прочитали этот текст, братья, друзья, мы не можем говорить об этой теме. Почему? Потому что сначала нужно умереть, а потом воскреснуть. А вторая глава заканчивается, значит, говорит, итак, если мы умерли, давайте сначала будем говорить о том, как умереть, а потом как жить. А то, значит, нас не интересует, умерли, не умерли, это не о нас. Мы сразу жить хотим. Нет, подождите, чтобы воскреснуть, нужно умереть, не так ли? То есть вот интересная достаточно мысль, умереть для стихии мира и воскреснуть. А вот если вы воскресли, а когда воскресли, когда умирает, правда? Без смерти нельзя воскреснуть. Поэтому это важный духовный момент, вот тогда только ищите горнего. Очень много говорит, важна такая деталь, о принципах вообще служения жизни христианина, во всем, что вы делаете, все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. И еще одна важная мысль, со внешними, тоже важный штрих, со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Обратите внимание, важный момент, вот как относиться к внешним вопросам. Да, это не значит, что мы только вся жизнь в церкви. Все, мы нигде ни на работе, ни в магазине, нигде больше мы с неверующими соприкасаемся. Нет. Это важная библейская рекомендация, как относиться. Вот то, как относились к далеким от Бога 20 лет назад, эти принципы отношений сегодня не работают. Вы понимаете, да? Люди меняются, поэтому подход должен быть другой. Очень важный штрих такой. Далее. Мы встречаемся с посланиями Фессалоникийцам. Два послания, которые написаны вот Павлом, где один из вот серьезнейших вопросов и в одном, и в другом послании рассматривается вопрос пришествия Иисуса Христа. Когда оно будет? Кто такой удерживающий, знакомый, да, вот тайна беззакония уже в действии. Очень много вот вокруг этого вращается сегодня дискуссии. Надо отметить, что это было одно из ранних посланий Павла. Вот, и, ну, когда-то, возможно, мы тоже уделим ему внимание. Далее идут у нас послания, два послания Тимофея, мы об этом уже говорили, послание Титу, пастырские послания. После этого послание к Филимону, послание к Филимону. Филимон был богатым человеком, у которого были рабы, и один из рабов убежал. Это раб Анисим, его имя Анисим. Когда он убежал, он встретился с Павлом, и под воздействием Духа Святого через проповедь Павла он покаялся, стал верующим человеком. А по законам Римской империи, безусловно, он должен, ну, понятное дело, раб – это принадлежность, это вещь, да? Он должен был быть возвращен господину своему. Друзья, если кто-то кому-то не может простить, ну, просто не может простить, читайте послание Филимону. Это послание прощения. Очень много говорящее послание, о прощении. Смотрите, как Павел, очень сильный служитель, очень ответный служитель, и он обращается к верующему человеку. И посмотрите, как вот интересно он, извините, уговаривает Филимона. Прости его. Если не можешь простить, и там что-то на мне ставь, и я заплачу своей рукой, подпишусь. Обратите внимание. Это просто трогательная, хоть и короткая глава, но очень трогательное послание, говорящее о прощении. Прими его как брата. Не как раба уже, а как брата прими. Знаете, что по законам Римской империи поймали беглого раба, это смерть. Это смерть. Ты его прими как брата, ты не можешь на него руку поднять. Очень серьезное все достаточно послание. Послание к, мы подходим, друзья, к концу, послание к евреям, последнее из посланий Павла, о котором мы говорим. Нет там вступления, что я, Павел, пишу, вот и так далее, и так далее. Друзья, вот один из факторов очень важных, говорящих в защиту того, что именно Павел написал это послание, это глубокое, достаточно глубокое знание Ветхого Завета. Раз. С другой стороны, не менее глубокое понимание сути Нового Завета. Когда Павел говорит о себе, смотрите, пишет, а чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. На эту фразу обращаю внимание. Чрезвычайность откровений. То есть очень великие, очень, ну, супер какие-то откровения получал Павел. И для того, чтобы он нос не задирал, если простым языком сказать, то Господь его тормозил через то, что жало в плоть была, какая-то определенная болезнь, которая проявлялась и немножко так его притормаживала. И смотрите, я на этот текст обращаю внимание, он является важным показателем того, что Павел написал это послание, глубокий знаток Ветхого Завета, глубокий знаток, и получил очень много откровений о сути Нового Завета. И главная цель этого послания, его, вот это послание можно назвать одним только словом, только одним словом. Лучшее. Он не говорит, что Ветхий Завет это никому не нужное. Его надо уничтожить и с ним не считаться. Он говорит, как вот помните, Христос говорил, вы слышали, а я говорю вам. Вот по такому же принципу фактически построено и это послание. Ну там не написано, вы слышали, я говорю вам. Но суть то же самое. Вот. И какую бы деталь ветхозаветнюю не брал Павел, он дает четкую конкретную проекцию или отражение вот этого образа в Новом Завете. Во всех буквально вопросах. Во всех буквально вопросах. Вот, очень много говорится о вере. Буквально с этой истины начинается это послание. И проходит буквально как красной нитью через все это послание, как бы подчеркивает, что закон не по вере. Но исполняющий его человек жив будет им, так, да, говорит Писание. Но мы спасаемся верой, а закон не по вере. Он четко показывает, что закон не по вере, а спасение мы получаем именно верой. Это очень сложные доктринальные вопросы Павел рассматривает. Он четко показывает современным христианам, как надлежит относиться к Ветхому Завету. Это Божье Слово. Это первая ступень, закон, исполнение закона во Христе, дальше учение Христа. Поднимайтесь со вторую ступень. Он не отрицает Ветхий Завет, он не пренебрегает Ветхим Заветом. Он дает ему четкую конкретную оценку и вместе с этим говорит вот то, что мы имеем на сегодня. Друзья, очень коротко, очень коротко. Там очень много таких важных граней. Кстати, вот на память приходит одно выражение, идея в 4 главе этого послания, послания к евреям. Фраза «для народа Божия остается субботство». Некоторые придерживаются, опираясь, вернее, на этот текст, говорят, вот поэтому мы должны субботу соблюдать. Будьте внимательны, это единственный во всей Библии текст, где встречается слово «субботство». Не суббота, а субботство, как состояние покоя, обратите внимание. То есть этот текст никак не является основанием в подтверждение того, что христиане сегодня обязаны исполнять субботу. Для народа Божия остается субботство. В покой, будьте внимательны, субботство, покой, да? В покой входит кто? Мы уверовавшие. Будьте внимательны. Для народа Божия остается состояние покоя. А в это состояние покоя входим мы, уверовавшие, а закон не по вере. Друзья, вы понимаете, да? Нет времени подробно об этом говорить. Но такой серьезный вопрос, много серьезных вопросов Павел рассматривает в этом послании. Друзья, ну и немножко остается времени. Я знаю, что, возможно, как-то мы отдельно еще об этом поговорим, но несколько слов об Откровении. Книга Откровения. Заключительная книга Библии. Сегодня нередко вот в христианстве уже как бы такой тенденцией это стало, когда возникает вопрос, какую книгу будем изучать на разборе Библии. Интересное выражение, мы говорили, разбор Библии. То все время нас тянет к книге Откровения. Вот давайте мы книгу Откровения будем изучать. Друзья, важно отметить простую истину. Мое глубокое убеждение. Книга Откровения находится в конце Библии. Я придерживаюсь понятия, что книгу Откровения нельзя рассматривать без отрыва, вернее, в отрыве от других книг Библии, как Ветхого, так и Нового Завета. Очень много образов в книге Откровения, очень много образов. И все они встречаются в Библии. Поэтому простой, очень простой вывод. Вот когда мы предыдущие 65 книг изучим, вот тогда легче будет понять Откровение. Почему легко, друзья, будьте внимательны, почему нас тянет изучать книгу Откровения? У меня ответ только один. Я хочу вскрыть вот эту вот испорченность человека. Нам легко говорить об Откровении, потому что он не затрагивает нашего измененного состояния и не говорит, какими нам надо быть, как надо меняться, как нужно каяться и преображаться в образ Иисуса Христа. А там идея, вот давайте поспорим, поговорим, а как ты, брату, а когда вот церковь будет восхищена, а кто такой вот этот зверь, выходящий из земли, из моря, а когда будет битва Армагеддон? Вот давайте немножко наперед. Нет, нет, подождите. Это будет, не волнуйся, каким ты должен быть. Вы понимаете, это хитрость человека. Может, слишком прямо говорить, это действительно так. Вот верующий человек, который действительно понимает, что меня не столь интересует, что будет завтра, я могу до завтра не дожить. Главный вопрос, как Петр пишет, даже в то время появлялось очень много наглых ругателей, которые говорили, а где обетование пришествия Господа? И он прямо говорит, вот так это было, вот так оно будет. Если это так все это будет, главный вопрос, какими должно быть вам? Поэтому вот сегодня, через второе послание Петра, где он как раз рассматривает этот вопрос в конце этого послания, это хороший урок для нас, чтобы вот так воспринимать Откровение. Да, это божественная книга. Да, это богодухновенная книга. Но тем или не менее, друзья, она может быть понята только тогда, когда все-таки общее представление будем иметь обо всей Библии. Слово «откровение» – это русское слово. Иногда вы, возможно, встретите выражение «апокалипсис». Да, ну, сегодня и фильмы выходят с этим названием. Слово «апокалипсис» – «открыть сокрытое». Дословно слово «апокалупто». «Апо» – «открыть», «калупто» – «сокрытое». «Открыть сокрытое». Это греческое, безусловно, название «апокалипсис». «Открыть сокрытое». То есть то, что было, оно открывается. Важно отметить, что книга, значит, один из важных вопросов, вот информация, которая есть в книге Откровения, от 1 до 22 главы, один из серьезных вопросов, эта информация расположена в хронологическом порядке или нет? Это важная деталь. Значит, во-первых, смотрите, важно отметить, что буквально в первой главе дается четкое указание Иоанну, что нужно написать. Иоанн, напиши, что ты видел, будьте внимательны, стоит этот глагол. Дальше, что есть и что будет, будьте внимательны. Мы иногда говорим, что было, нет, так не написано. Напиши, Иоанн, что ты видел, что есть и что будет. Обратите внимание. Вот очень важный такой штрих. Поэтому книга Откровения говорит о том, что Иоанн видел какой-то, скажем, определенный там объем информации, а затем, что есть и что будет. То есть книга Откровения, она реально говорит о том, что было на то время, уже было, и что будет. Друзья, эта мысль понятна? А вот это вкрапление, этот глагол «видел», то есть, как конкретные какие-то, если говорить уже прямо, это видение, которое видел Иоанн. Эти видения следует задать вопрос, куда, к какому событию их можно применить. И, друзья, я придерживаюсь понятия, чтобы так сократить время, что с 1 по 11 главы, с 1 по 11 главы информация расположена в хронологическом порядке. То есть мы можем говорить с большей степенью вероятности того, что события, которые описаны вот в этом промежутке, они идут одно за другим. Как цепочка, одно, второе, третье и так далее. Почему? Чисто грамматически вы можете это увидеть. Мысли такие. Значит, после этого, вот это, вот это, вот это, потом сказал, зайди туда, потом вот это, потом вот это. То есть вот эти вот вставочки говорят о том, вы можете просмотреть даже так вот бегло, и увидеть, что действительно идет описание цепочки событий. После 11 главы идут интересные выражения. «И увидел я», «и увидел я». И ничего абсолютно не сказано, после чего он увидел. Друзья, вы понимаете, да, о чем речь? Вот когда, допустим, написано, «Вот это произошло, а после этого я получил откровение». Мы можем говорить о том, что вот после того, когда, допустим, он одно увидел, он получил еще откровение. Мы говорим, вот они, вот это событие, а затем вот это идет. Но когда это выражение стоит «и увидел я», то оно очень легко вписывается вот в это выражение. Помните, о чем мы говорим? Напиши, что ты видел. Будьте внимательны. Вот то, что идет после 11 главы, мы так в общих чертах говорим, мы не говорим конкретно о деталях, то, что идет после этого, описываются видения, будьте внимательны. Эти видения, то есть вот этот, где-то наполовину главы, вернее, да, наполовину книги написано в хронологическом порядке, дальше идут видения, которые по сути являются, вот их надлежит вставить, понимаете, да, вот в эту информацию. Понимаете, да? То есть где-то вот это событие, что-то он увидел, а с ним связано вот это, допустим, да, вот это еще увидел, а с ним вот это вот связано. Вот эта фраза «увидел» говорит об определенном объеме или числе видений, которые относятся к какому-то конкретному событию. У нас, к сожалению, нет времени об этом говорить, друзья, но это принципиальнейший вопрос, принципиальнейший вопрос. Теперь, что мы видим? Может быть, несколько таких вот важных деталей. Прежде всего, бросается в глаза то, что первые три главы, они идут как бы отдельно, как вводная часть. Первая глава говорит об общем видении, что Иоанн был там на острове за слово Господне и был в духе в день, в русской Библии написано «воскресный». Фактически язык оригинала говорит «в день Господен». Для христиан день Господен – это не день субботний. Интересное выражение. День Божий, суббота – это день Божий. А день Господен – это день Иисуса Христа. Вот интересно, уже как-то помните, мы с вами говорили, что в Библии практически, особенно в Новом Завете, прошу прощения, в Новом Завете, когда речь идет о Боге Отце, употребляется слово «Бог», титул. Но когда речь идет о Христе, Господь. Иисус Господь. Помните, мы о Деянии апостолов говорили? Иисус Господь, не Бог. Это не значит, что Он не является Богом, понимаете? Чтобы показать отличие, что здесь речь идет об Отце, а здесь речь идет о Сыне. Так вот, день Господен, в день Господен Иоанн видел видение. Для христиан день Господен, день, который связан со Христом. Это день воскресения. Это день воскресения. Это небольшая важная деталь. Итак, и сказано ему, что напиши, что ты видел, что есть и что будет. И напиши семи церквам послание. Имею глубокое убеждение, вот о чем сказать, что когда читаешь вот эти вот послания семи церквам, малазийским церквам, послания, находящиеся в Малой Азии, есть некоторые христиане, которые говорят так, вот эти послания семи церквам надо разделить на основании, вернее, этих посланий, мы всю историю христианской церкви делим на семь периодов. Вот Ефесский, Смирский, Пергамский, Сардийский, Филадельфийский, Лаодикийский и так далее. Друзья, ну, много важных вопросов возникает. На каком основании мы разделяем? На каком основании мы разделяем? В то время церквей было намного больше, чем семь. Конкретно почему? Иоанн, ты туда возвратишься? Видимо, надо полагать, что Иоанн был и послан в ссылку с Ефеса, вот с этих церквей, которые рядом находились. Поэтому если ты Иоанн, Господь знал, где окажется, так? где, кажется, Иоанн после ссылки знал хорошо. Поэтому, Иоанн, вот там, где ты будешь находиться, вот этим церквам напиши послание. В своей церкви, где ты будешь умирать, ну, я говорю уже немножко наперед, Иоанн, как принято считать, умер в Ефесе. Вот, и церкви, которые рядом находятся. Нет никакого основания говорить о том, что... У меня нет основания, я не имею времени подобно об этом говорить, что ну, люди могут так думать, могут разделять, но оно никак с Библией, на мой взгляд, с идеей не согласуется. Почему? Даже на одном простом примере. Вот Пергамская церковь, и Фиатирская, простите, значит, написано, напиши, ты говоришь, будто ты жив, но ты мертв. Есть такое выражение, да? Напиши, будто ты говоришь, что ты жив, но ты мертв. Это четвертое послание, по-моему, четвертой церкви. Обратили внимание, ты мертвый. Дальше послание Лаодикийской церкви. Ты не холодный, не теплый, но живой. То есть логически оно как-то не вяжется, понимаете? Сначала он тепленький, а потом холодный стал. Но когда человек умирает, он холодным становится. Нет, идет речь о состоянии. Это вот послание семи церквам, это послание конкретным церквам направлено. Обратите внимание. Это послание, написанное конкретным церквам. И в этих посланиях мы можем просматривать разные состояния церкви. Но это не дает нам права видеть эти семь периодов в истории христианской церкви. Друзья, это завершили мы, просто нет времени много говорить. Теперь заканчивается третья глава. И дальше 4-5 главы очень отчетливо говорят о начале суда, о подготовке к суду. 4 глава начинается со слова «И после сего услышал голос, говорящий, что? Взойди сюда». Четко показывается то, что вот информация, которая была до этого, это как касается отдельного какого-то спектра, отдельной области событий, эсхатологии или будущего времени. А то, что после этого, это уже нечто другое. Но не... На мой взгляд, вот эти первые три главы говорят о том, что было. Вот, вернее, что, прошу прощения, что есть. Вот то, что есть, вот церквам напиши, вот оно, вот то, что есть. А теперь, Иоанн, поднимись сюда, и я покажу, что будет, обратите внимание. Поэтому, начиная с 4 главы, и если мы говорим, принять во внимание, что в хронологическом порядке события описаны до 11 главы, то с 4 по 11 главы описываются фактически все события, которые будут в последнее время. Все события. Сюда, в эти же события, конечно, следует включить и все предсказания Иисуса Христа, помните, да, о последнем времени, вот то, что и Лука пишет, и Матфей, и Марк, может быть, не так пространно. То есть 24-25 главы Евангелия Матфея, она должна быть помещена в Откровение, понимаете, это тоже событие будущего времени. И несколько еще, друзья, очень важных фрагментов, 4-5 главы. Они явно указывают на то, дают представление человеку, как будут совершаться суды. Во-первых, четко описывается, кто будет принимать участие в суде. И там есть несколько участников, очень важно их видеть. Во-первых, это сидящий на престоле. Вот тот, кто первую роль будет играть в судебном процессе. Вторая категория – это четыре животных. Но оно не совсем удачно переведено на русский язык, животные, потому что оно немножко отдает, ну, никак не соответствует тому смыслу, который заложено вот в эти вот творения. Фактически это просто creations, ну, творение. Четыре творения. Живые существа, можно другими словами сказать. Животное, ну, мы так и сказали, животное, там, негативно это все просматривается. Это четыре творения. Важно отметить, что эти, значит, и третья категория – это 24 старца. 24 старца. Важно отметить, что Библия прямо говорит, что 24 старца где были? Они сидели на престолах. Будьте внимательны. А четыре творения, они были посреди престола и вокруг престола. Будьте внимательны. То есть здесь явно просматривается то, что вот эти четыре творения, которые явно просматриваются, что это хранители святости Господней, вот их описание очень хорошо согласуется с 6 главой книги пророка Исаии. Описание серафимов. Это хранители святости Господней. Явно показывается то, на основании чего будет совершаться суд. Все это будет свято, обратите внимание. У меня нет времени подробно говорить о 24 старцах, вот, но есть коротко, просто выскажу свою мысль. Павел пишет, что святые будут судить мир. Важный момент, как они будут судить? Не забывайте. Вести судебный процесс они не будут. Понимаете? Судить – это значит судить, быть тот, который выносит решение, теперь, скажем, кто исполняет приговор, и участники судебного процесса. Или, как мы говорим, народный заседатель, если так можно выразиться. Церкви не дано право определять в погибель никого. Не так ли? Это право Богу принадлежит. Исполнять наказание церковь не может. Есть Господь, есть слуги, которые, ангелы, которые совершают. Можно видеть только одно, что церковь будет участником судебного процесса. Понятно? Осмелюсь сказать, как-то, может, мы отдельно поговорим, моя глубокая убежденность в том, что вот в этом символическом числе, нет времени подробно это рассматривать, 24, следует видеть церковь. То есть до того времени, когда суд Божий начнет совершаться над землей, все должно быть готово. Написано, о верующих идет речь, мы будем судить мир, так? То есть суд не может начаться, пока верующие не будут собраны. Они же участники процесса, вы понимаете? То есть прежде чем великая скорбь будет начинаться, печати будут сниматься, трубы будут, чаши будут изливаться, чаши гнева, все должны быть собраны. Обратите внимание, вас превысили скорость, вызывают на суд, вы решили там отсудить. Вы приходите туда, все сидят. Или, допустим, суд начинается. Все сидят, но суд не может начаться до каких пор? Пока слово не произойдет. Встать, суд идет. То есть все здесь, прокурор, может, там адвокаты, все сидят, но суд, пока судья не пришел, судебный процесс не может начаться. Судебный процесс Божий не может начаться, пока все не будет готово. Понятно? Все присутствующие должны быть на месте. 4-5 главы книги Откровения говорят о том, о судье, о том, кто будет принимать участие и на основании чего будет совершаться этот суд. Смотрите, там вырисовывается одна личность, безусловно, здесь мы можем видеть только Иисуса Христа, когда уже все, казалось бы, готово, а суд не может начаться. Почему? Главного обвинителя нет. Вот представлена была книга, запечатана 7 печатями. Суд не может начаться. А где тот, который должен начать судебный процесс? Ну, исходя из того, что там представляется, без вот того, кто начнет процесс, суд не может начаться. Он заплакал, Иоанн. Вроде все готово, пышно все, торжественно, святость вокруг, да. А нет, вот суд не может начаться. Подожди, говорит, вот лев от колена Иудина, он сможет взять эту книгу и снять печать. Теперь повернулся Иоанн и видит, а льва там нет, там агнец как бы закланный. Вот интересно, это откровение, друзья, очень много символов там. Он лев – это знак власти. Он царь, он имеет власть. Но то, что он видит агнца, показывается то, каким образом он эту власть получил. Бог будет судить людей, исходя из того, как они будут воспринимать Христа. Агнец – интересное выражение, не закланный. А какое там выражение? Как бы закланный. То есть это позволяет нам сделать вывод, что что-то вот во внешности Христа, как того, который будет судить мир, написано, да? Отец не судит никого. Но весь суд передал сыну. Он будет судить людей, он будет отделять козлов от овец, так? Ему дано это право. Что-то будет там в вечности, во внешности Христа, позвольте так вот сказать, что-то, потому что это слишком много символизма в Откровении, явно что-то будет во Христе, явно указывающее на то, что он был заклан. Там не будет ран, кровь не будет течь, но что-то явно будет указывать на то, что он был заклан. Это яркий показатель чего? Того, что Бог будет судить мир через то, что совершил Христос на Голгофе. Никаким ты был хорошим проповедником, певцом, а как ты относился ко Христу? Вспомните послание к Коринфянам. Все трагедии, все проблемы духовные решаются крестом Голгофы. Вот такую интересную связь можно здесь посмотреть. Друзья, наше время вышло уже Даст Бог жизни, мы уже в мае с вами встретимся. И, может быть, немножко я уже, конечно, сегодня мы не смогли дойти до экзегетики, но, с одной стороны, это не беда. Вот, даст Бог жизни, будем дальше продолжать наше занятие. Может быть, немножко еще некоторые схемы я хотел бы, наверное, представить вам по событиям последнего времени. Может, у вас будут вопросы, и после этого будем уже переходить к предмету герменевтика или принципы толкования Писания. Друзья, наше время подошло к концу. Желаем всем вам благословений. Приходите, друзья, растите духовно, исследуйте Писание. И дай Господь, чтобы это слово, оно производило в вас вот ту жизнь, которая должна проявляться в каждом из нас. Благословений вам, друзья. Мы сейчас помолимся и до встречи.